Это Гриша. Я сделал новый сезон «Жути» вместе с платформой «Вот-вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды. Своего рода ремастеры. Сейчас вы услышите как раз такой перезаписанный эпизод «Волки Полесья». И если вы скучали по «Жути», не волнуйтесь. После этого сезона я продолжу снова выпускать подкаст. В Жидковичском районе Гомельской области, в Республике Беларусь, этнографы записали такую историю. На старые сельские могилы в одной деревне стали приходить волколаки, то есть оборотни. Вот придет, когда последние петухи прокричат, станет у ограды. Хоть на ограда одно слово было. И давай выйти. Это было осенью. Шли непрекращающиеся дожди. Ночи были длинными. А волколаки все сидели у могил и стонали. И вот в один день мимо деревни приходил старый путешественник. Он услышал об этой напасти, внимательно выслушал сельчан и попросил вспомнить, кто из недавно похороненных умерших людей был связан с нечистой силой. Жители деревни долго размышляли и пытались вспомнить. Но, наконец, кто-то догадался. Когда хоронили местного мельника, сразу же на его могилу прилетали сороки с воронами. А раньше такого не случалось. Да и вообще, стали обсуждать сельчане, глаза у него были неприветливые. Все забирал себе. Нищим никогда даже корки хлеба не подавал. Выслушав это, путник посоветовал откопать мертвеца, перевернуть его в могиле и снова закопать. И тогда все прекратится. Так и поступили. И действительно, волколаки перестали приходить на кладбище. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». У многих народов есть истории про людей, превращающихся в зверей. В Центральной Америке рассказывают про нагвалей – оборотни, которые по своему желанию могут становиться ягуарами, орлами, койотами и другими животными. В Сомали верят, что чародей при помощи волшебной палки при наступлении темноты может обернуться гиеной. В Индии ходят слухи о колдунах, превращающихся в тигров, чтобы безнаказанно нападать на других людей. Каждый из нас хотел бы хоть раз в жизни попробовать стать кем-то другим, примерить на себя чужую шкуру и попробовать чужую жизнь. Кажется, что другим людям, а иногда и вообще другим живым существам, приходится легче, чем нам. В возможности стать хищным зверем есть что-то особенно привлекательное. Ты делаешься опаснее, сильнее, быстрее обычного человека. А главное, можешь творить, что хочешь, не вызывая подозрений. Можно отомстить обидчикам или даже нарушить общепринятые устои просто для своего развлечения. Неспроста во всех историях о колдунах-оборотнях они чаще всего оборачиваются ночью. Когда наутро жертвы сталкиваются с последствиями преступлений оборотня, скажем, с убитым скотом, никто и не думает винить знакомых людей. В голову приходит только нападение дикого зверя. Но если ты обращен в животное против своей воли, вместо мечты превращение становится проклятием. Известнее всего, конечно, западноевропейские вервольфы. Проклятые люди, обращающиеся в волков под воздействием полной луны. Больше всего историй про них было в новом времени. Во Франции, Германии, Италии в 16, 17, 18 веках то и дело возникали негодяи, которые признавались, что убивали других в обличии волка. Нередко им верили, их судили и казнили. С приходом современности рассказы о волках-оборотнях никуда не делись. Они перекочевали в книги и фильмы. Сложился своеобразный канон, набор правил, которые известны всем. Во-первых, превращение в волка — это проклятие, которое передается через укус вервольфа. Во-вторых, проклятый человек обращается не совсем в волка, а в волкоподобного монстра, который передвигается на двух ногах. И нередко обращенный человек теряет контроль над собой. Наконец, проклятие настигает человека в полнолуние. В поп-культуре укоренились западные, европейские представления об оборотнях. Но это не значит, что на Земле не осталось других. Восточная Франция, Германия, Италия, в Украине, Беларуси и России рассказывают свои истории о людях, превращающихся в волков. Здесь их называют волколаки. В V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот писал, что в верховьях Днестра и Южного Буга, в бассейне реки Припяти, на территории современной Беларуси жил народ невров. И, по описанию Геродота, они были колдунами, и каждый год на несколько дней превращались в волков. Археологические находки, относящиеся к милоградской культуре, которые часто связывают с неврами, это как раз артефакты с изображением волков и ритуальные маски, относящиеся к культу волка. Кроме того, невры жили близко к Припятским болотам, вокруг которых действительно живет много волков. В общем, можно предположить, что у реального исторического племени невров был тотем-волк. Немецкий путешественник Давид Иоганн Вундерер записывал такое про регион Жемайти, это севернее земли невров, на территории современной Литвы, в конце 16 века. По сей день многие местные жители проводят свою жизнь как звери, без религии и заботы о душе. И не только обожают животных и других чудовищ, таких как змеи, но и предаются дьявольским занятиям. И они владеют магическим искусством превращаться в волков и медведей, в результате чего сатана очень силен в них. В повести временных лет рассказывается, как половецкий хан Баняк перед битвой с венграми, союзными противоборствующей стороне, гадает. Он воет по-волчьи, и когда волки отвечают воем ему, предсказывает победу. В списке кормчей книги 1282 года, это сборник церковных и светских законов, упоминаются волколаки, которые гонят облака и поедают луну и солнце. Представление народов Полесья, то есть области Полесской низменности, которая сегодня разделена между Белоруссией, Польшей, Россией и Украиной. О волколаках, людях, которые могут превращаться в волков, или которых против их воли обратили в волка, уходят корнями в века. Волколаки бывают двух типов. Первый – колдуны, принимающие звериный образ. Они рыщут волком по ночам, чтобы навредить простым людям, крадут еду, кусают скот или, хуже того, убивают другого человека. Способов обернуться волком много, но самый известный, наверное, такой. Нужно воткнуть в пень нож или несколько ножей и перекувыркнуться через него. Тогда ты сделаешься волком, но сохранишь человеческий разум. Чтобы стать человеком обратно, нужно всего лишь перекинуться через тот же самый нож в пне. Но если нож кто-то вынет, ты останешься волком навсегда. Надо заметить, что никакой связи между превращением волка и полнолунием в Полесье нет. В селе Лучоса Смоленской области рассказывают такое. Там жил мужчина, который умел делаться волком. Он уходил в гумно, это что-то вроде сарая, где крестьяне складывали рожь, и пропадал. Однажды за гумном нашли воткнутый в землю нож и вынули его. Мужчина пропал без вести на 3 года. Его никто не видел, о нем никто не слышал. Родственники пропавшего посоветовались со знахарем. Тот сказал воткнуть нож обратно в землю, в том месте, где он торчал раньше. Пропавший мужчина после этого вернулся в свою избу. Но он изменился. Весь оброс волчьей шерстью. Для него затопили баню, положили его туда и стали парить веником. Тогда шерсть сошла. Оборотень рассказал, как превращался. Перекидывался через нож и становился волком. В тот момент, когда нож вынули из земли, он бегал в поле волком. Вернулся, а ножа уже нет. 3 года, что он не мог вернуться, мысли и чувства у него оставались человеческими, и он не мог есть падаль. Когда он подходил напиться к воде, в ней отражался не волк, а человеческий образ. Второй тип волколака – это обычный человек, проклятый колдуном. Больше всего истории в Полесье рассказывают о проклятых свадьбах. Обиженный чародей, которого не позвали на свадьбу, может обернуть волками жениха, невесту и всех гостей. Для этого он закапывает в дорогу или кладет под порог дома заколдованный пояс. Люди перешагивают через пояс и становятся волками. Но вообще одежда также часто помогает волколакам вернуться в человеческий облик. В деревне Спорово в Белорусской Брестской области записана такая история про свадебных гостей. Была свадьба, на которую приехало очень много гостей. И вот отец жениха вышел и выбрал только близкую родню. И близкую родню позвал в дом за стол есть и праздновать. А дальним родственникам сказал: «Вам придется пойти по домам». Но они не хотели идти по домам, они хотели веселиться. И 6 мужчин этих гостей на целую неделю ушли в лес. От воскресенья до понедельника. Кто знает, что с ними там было. И вот, когда свадьба уже закончилась, а свадьбы действительно могли длиться несколько дней, жена одного из этих мужчин сидела дома и трепала лен, а в колыбельке рядом с ней лежал маленький ребенок. Вдруг в дом пришел волк и подошел к этой колыбельке и стал смотреть на ребенка. Женщина сразу развязала свой фартук и бросила на волка. Волк испугался, и волчья шкура с него спала. Он стал человеком. Только взгляд у него был не человеческий, а волчий. Это был муж этой женщины, и он сказал ей: «Знаю, что это мой ребенок, а мне хочется его съесть». В отличие от человека, который сам намеренно стал волком, превращенные волколаки – несчастные существа. Они сохраняют человеческий разум и жалобно воют, как будто плачут или стонут, в направлении своих деревень. Делают себе подголовье для удобного сна. Утром моются, водя мордами по росистой траве. Весной роются в пашне и пытаются пахать. Проклятый человек в образе волка держится близко к человеческому жилью, не боится людей и может терпеть удары палками, не огрызаясь и не убегая. Волколаки сохраняют способность думать и переживать по-людски, поэтому они страдают. Превращенный волколак может погибнуть от пули охотника, и тогда на нем могут проявиться остатки одежды, крестик, кольцо или другие знаки его человеческой природы. Есть несколько способов помочь волколаку стать обратно человеком. Можно просто подождать. Он вернется, когда пройдет срок действия злых чар. Иногда это совсем недолго. Несколько дней или недели. Иногда же несколько лет. Если волколаками стали участники свадьбы, то им нужно спеть или сыграть свадебные песни, призывая их домой. Когда музыкант играет песню, которая играла в момент заколдовывания, волколаки радостно кричат и становятся людьми. Дети, родившиеся в то время, когда люди были превращены в волков, также будут волками и станут людьми в момент, когда вернутся в человеческий облик их родители. Отношение к оборотням было двояким. Чародеев боялись, поскольку они хитрые, опасные и злые, и пытаются причинить вред человеку или имуществу. Однако превращенным волколакам, особенно к свадьбам, люди испытывали жалость и пытались помочь им приобрести первоначальный вид. Даже хоть иногда нам хочется стать другим, нет ничего хуже, чем потерять себя. Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал. Из Киева дорыскивал до петухов тму таракане, великому хорсу волком путь перерыскивал. Это слова из «Слова о полку Игореве» древнерусского текста XII века. И речь идет о Всеславе Бречеславиче, князе Полоцком, который правил в XI веке. А в «Слове о полку Игореве» он представлен чародеем, который способен оборачиваться волком. Представитель династии Рюриковичей, Всеслав правил в непростой период для Киевской Руси, время княжеской междоусобицы, а также напряжение между старыми язычниками и новыми христианами. Практически ни одно крупное политическое событие второй половины XI века не обходилось без участия Всеслава. Он развернул кипучую деятельность, укрепил Полоцкую землю, соперничал с другими Рюриковичами и даже успел посидеть на Киевском престоле. Оборотнем, волколаком Всеслав представлен не только в слове, но и в других исторических и литературных источниках. Например, в былине «Вольх Всеславьевич». Еще у него было прозвище «Чародей», связанное, видимо, с его невероятной удачливостью и способностью избегать гибели. Вообще, современные ученые предполагают, что такая репутация Всеслава сложилась потому, что он еще как минимум отчасти следовал языческим традициям. Русь крестили в 988 году. Князь Владимир решительно принял христианство и активно избавлялся от старой веры. Заставлял креститься всех своих приближенных и других князей. Крушил и скидывал в реки старых языческих идолов. И так далее. Но очевидно, что этот процесс занял гораздо больше времени. Языческие традиции и синкретизм так и остались в православии. А Всеслав так и вовсе. Жил и правил всего через несколько десятков лет после крещения Руси. Поэтому совсем не исключено, что он оставался язычником. Вот и получается, что в народной и литературной традиции это сохранилось так. Князь-язычник, волколак, чародей, чтущий старых богов, а поэтому и умеющий превращаться в волка. Против новой веры, христианства, для которого, конечно, обращаться волком – это что-то противоестественное и непозволительное. Вот история, которую в 2000 году напечатали в украинской газете «Вечерние вести» и рассказывали еще раньше. Полтавской области Украины, по некоторым версиям, это произошло в селе Бубны. В течение 4 месяцев пропадали животные. Кто-то большой и сильный нападал на стада и даже утащил с собой молодого бычка весом больше центнера. В тех краях давно не встречались волки, так что сначала жители села подумали, что нападение совершает одичалая собака. Потом они увидели следы огромных лап. Потом поползли слухи, что в округе исчезают люди. В домах перестали выключать свет на ночь, а детям запретили выходить на улицу. В сельской школе учились дети из 3 соседних сел. Многим из них приходилось идти от дома до школы несколько километров. После появления рассказов о волке, родители перестали их отпускать. Село вымирало после захода солнца. По одному из рассказов, по ночам между домов кто-то бегал и просился в дом. То плакал, как маленький ребенок, то кричал в злобе, как мужчина, но двери никто не открывал. Нападения на животных продолжились. За несколько месяцев пропало 2 десятка свиней. В местном сельскохозяйственном предприятии держали племенных коней. Председатель, боясь за них, нанял 2 сторожей, и коней стали держать в ангаре, где до этого стояли трактора. Волк все равно взобрался на крышу и, разворотив шифер, залез к ним. Местные охотники начали выслеживать зверя. Как только узнавали, что ночью волк где-то побывал, сразу ехали туда. Но безрезультатно. Однажды утром, в тумане, один из группы охотников, он шел впереди, вроде бы увидел зверя. Позже он описывал огромное, покрытое густой шерстью чудовище, которое убежало прочь, учуяв людей. В конце концов, жители села обратились в милицию. Сотрудники правоохранительных органов попытались изучить случаи нападения волка. Они обнаружили, что большинство из них – просто плод фантазии напуганных местных жителей. Количество и масштабы атак были сильно преувеличены. Психические эпидемии – реальная вещь. Группа людей, особенно небольшое сообщество, может вдруг внушить себе страх и опасность, начать верить во что-то невозможное и необъяснимое. Страх распространяется как вирус. Заражаясь паникой от других, люди искажают и приукрашают реальность. То, что произошло дальше, возле села Бубны, тоже, если хотите, можно объяснить психической эпидемией. Или чем-то другим, более древним и страшным. Когда все места волчьих нападений отметили на карте, оказалось, что они сосредоточены неподалеку от одного места. Старого, стоящего поодаль от деревни, хутора, который был покинут еще в начале 50-х. Туда отправилась милиция вместе с охотниками. Они обнаружили небольшой деревянный дом с дырявой крышей и несколько построек вокруг него. В доме не было мебели и посуды, только вырытая в земляном полу яма-ледник. Рядом нашли аккуратно сложенную одежду и ботинки. Группа осталась в засаде. На рассвете на краю прилегающего к хутору поля появился волк. Очевидцы описывают его так. Это был огромный, косматый волк, поросший рыжеватой шерстью. Когда он двигался, он как будто приплясывал, словно бешеный. После этого охотники увидели, как волк кувыркнулся, как будто упал. Затем, говорят, на его месте появился абсолютно голый человек. Начался переполох и раздался выстрел. Из ружья удалось попасть в стоящее в поле существо. Тогда охотники и милиция подошли к месту, где на поле вышел волк. Там, где должно было лежать тело подстреленного животного, была лишь лужа крови и следы человеческих ног. Больше ничего. История про оборотней сохранились из времен, когда человек был ближе к природе. Между нами и зверями как будто не было никакого барьера. Человек и волк были частью одного целого, и поэтому не было ничего удивительного в превращении одного в другого. Со временем в этих историях появился другой оттенок. Одновременно страх и волнительное желание стать на время кем-то другим. Когда пришла современность, технологии, когда люди переехали в города и отдалились от лесов и полей, поверье о вервольфах и волколаках как будто бы сошли на нет. Но до сих пор, когда фольклорные экспедиции отправляются в деревни и села на территории Полесья, они записывают эти истории. С указаниями имен, с названиями поселений, где это произошло, с датами. Да, было дело, чародей обратил свадьбу в волков, и они долго потом еще скитались и выли, стремясь вернуться домой. Да, неподалеку жил колдун, который при помощи ножа и пня превращался в волка и нападал на скот. Да, одна девушка из-за несчастной любви наслала проклятие на отвергнувшего ее парня. И тот стал волком. Все эти истории, впрочем, объединяет одна мудрость. Ничего хорошего в том, чтобы превратиться в зверя и потерять свой облик, нет. Вне зависимости от того, делаешь ли ты это по собственному желанию, чтобы навредить другим, или хочешь развлечь себя, или ты меняешься против своей воли, по чужому заклятию, действительно стать другим тоскливо и грустно. Волкалак все равно хочет вернуться домой. Это был первый из 10 эпизодов нового сезона «Жути», который я делаю со студией Fine Night и платформой «Вот-вот». И конкретно этот эпизод — это ремастер самого первого эпизода подкаста «Жуть» — «Волки Полесья». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий — я, Гриша Пророков. До встречи через неделю.